Восьмое. Дед неожиданно продал дом кабачику, купив другой по канатной улице. Немощенная, заросшая травою, чистая и тихая, она выходила прямо в поле и была снизана из маленьких пестро окрашенных домиков. Новый дом был нарядней, милей прежнего. Его фасад покрашен теплой и спокойной темно-малиновой краской, на нем ярко светились голубые ставни трех окон и одинарная решетчатая ставня чердачного окна. Крышу с левой стороны красиво прикрывала густая зелень вяза и липы. На дворе и в саду было множество уютных закоулков, как будто нарочно для игры в прятки. Особенно хорош был сад, небольшой, но густой и приятно запутанный. В одном углу его стояла маленькая, точная игрушка, баня, в другом была большая, довольно глубокая яма. Она заросла бурьяном, а из него торчали толстые головни, остатки прежней, сгоревшей бани. Слева сад ограждала стена конюшен полковника Овсянникова. Справа — постройки Бетлинга. В глубине он соприкасался с усадьбой молочницы Петровны, бабы толстой, красной, шумной, похожей на колокол. Ее домик, осевший в землю, темный и ветхий, хорошо покрытый мхом, добродушно смотрел двумя окнами в поле, исковыренное глубокими оврагами, с тяжелой синей тучей леса вдали. По полю целый день двигались, бегали солдаты, в косых лучах осеннего солнца сверкали белые молнии штыков. Весь дом был тесно набит невиданными мною людьми. В передней половине жил военный из татар с маленькой круглой женою. Она с утра до вечера кричала, смеялась, играла на богато украшенной гитаре и высоким звонким голосом пела чаще других задорную песню.
«Одна любить не рада, искать другую надо, умей ее найти, и ждет тебя награда на верном всем пути. Сладкая награда!»
Военный, круглый как шар, сидя у окна, надувал синее лицо и весело, выкатывая какие-то рыжие глаза, непрерывно курил трубку, кашлял странным собачьим звуком. В теплые пристройки над погребом и конюшней помещались двое ломовых извозчиков. Маленький, сивый дядя Петр, немой племянник его Степа, гладкий, литой парень, с лицом похожим на поднос красной меди, и невеселый длинный татарин Валей, денщик. Все это были люди новые, богатые, незнакомым для меня. Но особенно крепко захватил и потянул меня к себе нахлебник «Хорошее дело». Он снимал в задней половине дома комнату рядом с кухней, длинную, в два окна, в сад и на двор. Это был худощавый, сутулый человек с белым лицом в черной раздвоенной бородке, с добрыми глазами в очках. Был он молчалив, незаметен и, когда его приглашали обедать, чай пить, неизменно отвечал: «Хорошее дело». Бабушка так и стала звать его в глаза и за глаза: «Ленька, кричи, хорошее дело, чай пить! Вы, хорошее дело, что мало кушаете?» Вся комната его была заставлена и завалена какими-то ящиками, толстыми книгами незнакомой мне гражданской печати. Всюду стояли бутылки с разноцветными жидкостями, куски меди и железа, прутья свинца. С утра до вечера он в рыжей кожаной куртке, в серых клетчатых штанах, весь измазанный какими-то красками, неприятно пахучий, встрепанный и неловкий, плавил свинец, паял какие-то медные штучки, что-то взвешивал на маленьких весах, мычал, обжигал пальцы и торопливо дул на них, подходил, спотыкаясь к чертежам на стене, и, протерев очки, нюхал чертежи, почти касаясь бумаги тонким и прямым, странно белым носом. А иногда вдруг останавливался среди комнаты или у окна и долго стоял, закрыв глаза, подняв лицо, остолбеневший, безмолвный. Я влезал на крышу сарая и через двор наблюдал за ним в открытое окно. Видел синий огонь спиртовой лампы на столе, темную фигуру, видел, как он пишет что-то в растрепанной тетради, очки его блестят холодно и синевато, как льдины. Колдовская работа этого человека часами держал меня на крыше, мучительно разжигая любопытство. Иногда он, стоя в окне, как в раме, спрятав руки за спину, смотрел прямо на крышу, но меня как будто не видел, и это очень обижало. Вдруг отскакивал к столу и, согнувшись вдвое, рылся на нем. Я думаю, что я боялся бы его, будь он богаче, лучше одет, но он был беден. Над воротником его куртки торчал измятый грязный ворот рубахи, штаны в пятнах и заплатах, на босых ногах стоптанные туфли. Бедные не страшны, не опасны. В этом меня незаметно убедило жалостное отношение к ним бабушки и презрительное со стороны деда. Никто в доме не любил хорошее дело. Все говорили о нем, посмеиваясь. Веселая жена военного звала его «меловой нос». Дядя Петр — аптекарем и колдуном, дед — чернокнижником-фармазоном. «Чего он делает?» — спросил я бабушку. Она строго откликнулась. «Не твое дело, молчи и знай». Однажды, собравшись с духом, я подошел к его окну и спросил, едва скрывая волнение, «Ты чего делаешь?» Он вздрогнул, долго смотрел на меня поверх очков и, протянув мне руку в язвах и шрамах ожогов, сказал, «Влезай». То, что он предложил войти к нему не через дверь, а через окно, еще более подняло его в моих глазах. Он сел на ящик, поставил меня перед собой, отодвинул, придвинул снова и, наконец, спросил негромко, «Ты откуда?» Это было странно. Я 4 раза в день сидел в кухне за столом около него. Я ответил, «Здешний внук». «Ага, да», — сказал он, осматривая свой палец, и замолчал. Тогда я счел нужным пояснить ему, «Я не Каширин, а Пешков». «Пешков?» — неверно повторил он. «Хорошее дело». Отодвинул меня в сторону, поднялся и, уходя к столу, сказал, «Ну, сиди смирно». Я сидел долго-долго, наблюдая, как он скоблит рашпилем кусок меди, зажатый в тиски. На картон под тисками падают золотые крупинки опилок. Вот он собрал их в горсть, высыпал в толстую чашку, прибавил к ним из баночки пыли, белой как соль, облил чем-то из темной бутылки, в чашке зашипело, задымилось, едкий запах бросился в нос мне. Я закашлялся, замотал головою, а он, колдун, хвастливо спросил. «Скверно пахнет?»
«Да».
«То-то же.
Это, брат, весьма хорошо».
«Чем хвастается?» — подумалось мне, и я строго сказал —